И предоставить небольшой, я думаю, что нет ничего лучше, по-моему, чем просто слово. Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. По средам и, может, по воскресеньям, одно из воскресных служений, предоставляя пастору небольшой отдых, которого он очень заслуживает. И подумал, что мы, может быть, просто возьмем какую-нибудь книгу в Библии. Мы, бывало, делали это, и иногда останавливались на этом на целый год. Я помню, как однажды мы целый год говорили по книге Откровения. Да, каким же вещам мы научились, и как это было замечательно. Затем мы возвращались и брали книгу Даниила, или книгу Бытие, или Исход, и просто брали главу за главой. И тогда в Библии все связывалось. О, мне просто это так нравится. Немного позже нам надо будет взять, если Господь будет продолжать благословлять, и мы будем идти дальше, мы здесь коснемся некоторых действительно глубоких вещей, очень глубоких. И мы с этим будем просто переходить от одного места Писания к другому. И мне нравится одно место Писания сопоставлять с другим. Вот каким образом это должно быть. Это одна большая прекрасная картина. И в этой книге, которую мы изучаем, которую будем проходить, о, спасение и божественное исцеление, и чудеса, и милость. И, о, сюда входит все. И, может быть, когда прояснится, куда я поеду на собрание. Я никогда не знаю, где я буду на собрании. Буду приглашен на какое-то собрание, потому что у меня ничего не запланировано, пока я не почувствую водительство сделать что-то определенное. И это может произойти, прежде чем наступит утро. Я могу улететь в Калифорнию, на север, в Мэн или еще куда-то. Просто туда, куда он меня позовет. Вот почему я не намечаю больших длинных маршрутов, потому что я не могу этого делать. Мое служение скроено по-другому, оно другое. И теперь я приезжаю домой лишь для небольшого отдыха. Я похудел на 9 килограммов за последние служения. И брат Мерсер, и брат Гоут подошли ко мне недавно и сказали: «Брат Бранхам, я заметил, что вы делаете. Вы вкладываете в это всю свою душу». Я сказал: «Только таким единственным способом ты можешь совершать правильно труд для Господа. Это бросить все, что у тебя есть, на передовую за Христа. Все свои силы, всю свою душу, все свое сердце, весь свой разум. Все, что у тебя есть. Когда ты делаешь что-нибудь, то делай это правильно. Или вообще не делай этого, понимаешь? Просто оставь это. Ты собираешься быть христианином. Предоставь все, что ты имеешь, Христу. То есть свое время, свой талант, все, что у тебя есть». Я только что заметил этого молодого человека. А это ваша жена, брат Бурс, не так ли, которая играет и поет там? Молодая пара. И это не пианино и не орган, но это какой-то другой инструмент, на котором бренчат, перебирают струны и делают нечто для Господа. Если у вас это получается, и пение, то это для завоевания душ. Делайте что-нибудь, не имеет значения. Если ты умеешь свистеть, что ж, свисти, но делай что-нибудь. Свидетельствуй или делай что-нибудь для Царствия Божьего. Все, что у тебя есть, используй в Божьем служении. Вот, мы не будем задерживаться слишком долго, потому что я знаю, что вы работаете. Вам надо рано вставать. А я каждое утро хожу на охоту на белок. Я скажу вам правду. Вот чем я занимаюсь. Для этого я и приехал домой, чтобы немного отдохнуть. И таким образом, я встаю примерно в 4 часа утра и ухожу в лес, поохочусь немного и иду спать. И я понемногу начинаю восстанавливать свой вес, так что через некоторое время мне удастся отдохнуть, если воля Господа. И все это замечательно. Хорошо, теперь откроем наши Библии. Я хочу, чтобы каждый вечер вы приходили со своими Библиями, чтобы вам, если можете. Если кому-нибудь нужна, кто-то желает следить во время чтения, у нас здесь есть несколько. У нас это... Кто-нибудь из помощников может раздать их. Кто-нибудь желает взять? Что ж, просто поднимите руку. Интересно, брат... Док, подойди сюда. И возьми эти Библии. Ты стоишь здесь поблизости, и брат Бурнс. Правильно, Бурнс? Я слышал, как он говорил... Что? Конрад. Я назвал его... Мне становится как-то трудно расслышать, может быть, брат Невилл. Откуда же я взял эту фамилию Бурнс? Мне знакомо лицо этого человека, но я просто не мог назвать его имени. И вы знаете, когда становишься постарше, я заметил одну вещь, что мне уже труднее читать Библию. И мне неприятно думать о том, что надо надевать очки, чтобы читать Библию. Но здесь недавно я подумал, что начал терять зрение. И я отправился на прием к Сэму. И Сэм сказал: «Билл, я не знаю». Сказал: «Я запишу тебя на прием к специалисту». Я поехал в Луисвилл. Должно быть, это была воля Господа. Какой-то известный специалист. Я уже забыл его имя. Но он прочел мою книгу. И он сказал: «Если вы еще поедете в Африку, то возьмите меня с собой». Он сказал: «И если вы... те африканцы любят вас». И добавил: «Они очень суеверные, особенно что касается скальпеля, чтобы пойти на операцию». Итак, сказал, «Я хочу посвятить 6 месяцев своей жизни, чтобы делать операции по удалению катаракты и так далее, для... в миссии». И сказал: «Если бы мы поехали вместе, и вам удалось бы убедить их, типа этого». Сказал: «Тогда, если у них катаракта и нужно делать что-нибудь с глазами», сказал, «я охотно делал бы это бесплатно. 6 месяцев. И я забыл, сколько времени надо ждать, чтобы попасть к нему на прием. И мы сидели в маленькой комнате, и там горел слабый красный свет, там, в темной комнате. Однако я смог назвать те буквы. Это было 20 на 20. Я мог читать их как угодно. И он щелкнул 15 на 15, я мог их читать. Тогда поставил 10 на 10, и я смог прочесть. Он сказал: «Ну, у вас с глазами почти все в порядке». И у него был небольшой телескоп. Он вставил туда маленькое приспособление, такую штучку, вы знаете. Те старинные телескопы. Кто из вас помнит их? Мы, бывало, смотрели в них. Рассматривали картинки. Что-то вроде этого. И он сказал: «Это можете прочитать?» Я сказал: «Да, сэр». Он сказал: «Прочтите мне это». У него было, ох, целый абзац. Примерно вот такой. Я начал читать это. Он начал приближать его. Вот так. Все медленнее и медленнее. Он приблизил вот так. Я остановился. Он сказал: «Одно могу вам сказать. Вам уже за 40». Я сказал: «Да, это верно, уже давно». Он сказал: «Как же вам это удалось?» Он сказал: «Человеческий глаз, естественно, когда тебе уже 40 лет, как ваши волосы седеют и так далее, глазное яблоко становится приплюснутым». Сказал: «Так вот, если вы проживете долго, то оно вернется снова в прежнее состояние». Он сказал: «Это второе зрение, так сказать». Но, сказал, человек, которому около 40 лет, они действительно, сказал, у них с глазами все в порядке. Я могу увидеть лежащий на полу волос, упавший с моей головы. Но если поближе ко мне...» И он сказал: «Вот, когда читаете Библию, сказал, то вы отодвигаете ее от себя». Сказал: «Через некоторое время длины ваших рук не будет хватать, чтобы отодвинуть ее настолько далеко, держа в руке». И поэтому он сделал мне очки, нижняя часть которых для чтения. Он сказал: «Вот, за кафедрой». Он подумал, что я один из этих знатных проповедников, вы знаете. И поэтому сказал, что вы... верхняя часть — это обычное оконное стекло, просто обычное стекло. А нижняя часть так подшлифована, что я могу читать близко, понимаете? Вот так. Но мне не нравится их носить. Не нравится. И теперь, в учении Библии. И у меня в этот вечер есть Новый Завет. Это... у меня Новый Завет Коллинза. Там шрифт хорошего размера. Но когда я обращусь к другому, мне надо надевать эти очки и через них читать. Но что бы там ни было, я рад, что у меня что-то есть, и я могу по-прежнему читать. И все, что у меня есть, я готов отдавать каждому все, что смогу, во славу Божью, надеясь, что Он уберет этот признак старости. Я не могу просить Его уменьшить мой возраст. Вы знаете, это единственная вещь, что нам всем предстоит. Нам надо через это пройти. И я знаю, что я уже не тот паренек, которым я был когда-то, когда стоял здесь на платформе. Мне 48 лет. Подумать только, еще 2 года и будет 50 лет, брат Майк. Ого, в это трудно поверить. Я всего лишь пару лет тому назад узнал, что мне уже за 20. Это верно. Я не мог этому поверить. И все-таки мне трудно поверить, пока не посмотрюсь в зеркало. И тогда я понимаю, что это так. Но это только с виду. А чувствую я себя так же хорошо, как я всю жизнь себя чувствовал. И за это я тоже благодарен. Да будет вся хвала Богу. Теперь мы изучаем послание к евреям. Это было... О, это одна из самых глубоких содержательных книг Библии. Я говорю вам, это книга, которая действительно будет, если Бог позволит, и мы вникнем в нее. Я думаю, что мы будем находить золотые самородки, и все время будем восклицать Богу хвалу. А теперь я... Послание к евреям. Таковым оно действительно является. Считается, что оно было написано святым Павлом, величайшим толкователем Библии, я полагаю, из всех бывших в мире, за исключением нашего Господа Иисуса Христа. И Павел отделял... Вот, Павел был настоящим учителем Библии, то есть Ветхого Завета. Тогда это была единственная написанная книга, называлась Библией. И он старался показать евреям, отделяя Ветхий Завет, показывая, что Ветхий Завет был тенью или прообразом нового. Мы могли бы там начать, и 3 месяца можно было бы рассматривать лишь одну мысль, прямо там. Вернуться назад, если бы мы обратились сейчас к нашим Библиям, конечно, мы откроем евреям 1 главу. Но если мы обратились бы к Откровению, к 12 главе, вы опять совершенным образом увидели бы это как образ. Если у кого-нибудь из вас есть карандаши, и вы будете отмечать места Писания. В Откровении 11 мы узнаем, что Иоанн на острове Патмос увидел женщину, стоящую в небе. Возле ее головы было солнце и луна под ногами ее. Эта женщина была в муках, должна была родить дитя. Она родила младенца мужского пола. Красный дракон встал, чтобы пожрать младенца, как только он родится. И дитя было восхищено на небеса, а женщина убежала в пустыню, где питали ее 1260 дней. Так вот, женщина представляла собой церковь, и дитя, которого она родила, был Христос. Луна под ее ногами — закон, а солнце возле ее головы — благодать. 12 звезд в ее венце, 12 апостолов. И вот где у чего 12 апостолов это было славой или венцом Нового Завета. Понимаете? Ибо нельзя положить других оснований, кроме уже положенного. Понимаете? Это основание, Новый Завет, апостолы, учение апостолов и так далее. Это основывающий венец Нового Завета. И тогда луна — это отражение от солнца. Солнечный свет отражается, когда солнце находится за землей. И от луны идет свет, чтобы при нем ходить ночью. И какая у нас здесь прекрасная картина? Другая прекрасная картина — солнце представляет Христа, луна представляет церковь. Они просто как муж и жена. И в отсутствие Христа церковь отражает меньший свет — Евангелие. И это свет, в котором ходит, пока снова не взойдет Сын. Тогда церковь и Сын, луна и солнце сливаются вместе. Понимаете? Луна — это часть солнца, и церковь — часть Христа. И во время отсутствия Христа церковь отражает его свет. И тогда, потому как мы видим лунный свет, мы понимаем, что где-то светит солнце. И до тех пор, пока церковь отражает свет Христа, значит, где-то есть живой Христос. Аминь. Подумайте об этом. Теперь, закон был прообразом благодати, но закон не имел в себе спасающей силы. Закон был только... Закон был полицейским. Полицейский отправляет тебя в тюрьму, но, вы видите, нужна благодать, чтобы выпустить тебя из тюрьмы. Видите? Таким образом, кровь Христова, Евангелие, освобождает нас от греха. Закон только делает нас грешниками. Закон только гласил: «Ты грешник, не кради, не совершай прелюбодеяния, не лжесвидетельствуй». Видите? Это полицейский, который говорит, что ты ошибаешься и ты виновен. Но Евангелие — это добрые вести. Христос умер, чтобы спасти нас от всех наших согрешений, нарушений закона. Христос умер, чтобы вывести нас. Вот, Павел, когда он обратился, он не стал советоваться ни с какой семинарией, как и не советовался ни с какими служителями. Но вы заметили, он пошел в Аравию и находился там 3 года, в Аравии. Теперь, это, по-моему, то, что... Вот, нам надо бы иметь к этому какие-то предпосылки. тогда будем знать, насколько это существенно. И первый урок в этот вечер мы рассмотрим истоки этого. Итак, Павел был таким учителем Библии, потому что он учился у того великого, известного в те времена Гамалиила. А он был одним из самых известных в те дни, великим учителем закона и пророков. Итак, Павел был хорошо обучен всему этому. И потом, мне нравится в нем вот что. Это великое откровение, поскольку он был искренним в своем сердце. Убийца, одобрял смерть Стефана и видел, как Стефан умирал от ударов камнями и комьями, когда его побили до смерти камнями. Я думаю, до Павла должно было дойти, когда он увидел Стефана, воздевающего руки к небесам и говорящего: «Я вижу небеса открытыми, я вижу Иисуса, стоящего одесную Бога». И он сказал: «Отец, не вмени им греха сего». И он заснул. Вы обратили на это внимание? Он не умер. Он заснул. Просто как... Я не думаю, что он продолжал чувствовать удар тех камней. Просто как дитя засыпает на груди у матери. Так и Стефан заснул на руках Божьих. Но что касается Павла, то что-то до него дошло. Тогда он, как любой человек, убежденный человек, пытаясь с этим бороться, он покатил к первосвященнику и получил несколько писем. Сказал: «Я арестую всех людей, поднимающих весь этот шум, и тех еретиков, которых такими считали, которых сегодня назвали бы какими-нибудь радикальными фанатиками или чем-то таким, создают много шума и причиняют беспокойство. Мы просто пойдем и покончим с этим». И когда он следовал туда по старой, это не скоростное шоссе, как мы ездим, и те дороги в Палестине — это просто тропинки, когда коровы идут по тропе через лес, где скот и овцы, и кони, и ослы, и верблюды переходят через холмы. И Павел, когда держал свой путь в Дамаск, однажды около полудня великий свет осиял и поверг его на землю. Никто, кроме Павла, его не видел. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. И прямо здесь это характерно не только для данного лица, но так как мы подводим к истокам этого, чтобы вам знать, что тот же самый Иисус, теперь, когда Иисус был здесь на земле, Он говорил: «Я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». Вот, когда Он вел детей Израиля, Он был столпом огненным, и Он стал плотью. Затем Он вернулся в тот же самый огненный столб. И когда Он встретил Павла, идущего в Дамаск, Он был тем столпом огненным, тем светом, видите, великим светом. И Павел сказал: «Кого же это я преследую?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты преследуешь». Этот свет. О, разве он не удивителен? И вот он в этот вечер прямо здесь с нами. Как раз тогда его засняли на фотографию. Тот же самый, видите, столб огненный, свет. Точно такой же, каким он был. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Те люди, которые были с ним, они не видели того света. Но он все равно был там. Результаты показывают то же самое. Теперь, возможно ли такое, чтобы кто-то мог в этом помещении увидеть Христа, а никто другой его не видел бы? Конечно, там это произошло. Также это произошло однажды ночью, когда Петр был в тюрьме. И тот свет вошел в тюрьму и коснулся Петра. И прошел мимо стражи внутри, мимо стражи снаружи, вышел через ворота, через главные ворота и городские ворота. Петр сказал: «Мне должно быть приснилось это». Но когда он осмотрелся вокруг, а тот свет исчез. Христос, тот вечный, вечный свет. Вот там он. Теперь по пути туда, и смотрите, другая вещь, если бы нам поговорить об этом, мне просто пришло в голову. Но те мудрецы, которые следовали за звездой, долгий путь из Индии, с востока, месяцами шли по долинам и пустыням, проходили мимо обсерваторий. и они определяли время ночи по звездам. Но кроме тех мудрецов, ни один историк или кто-либо вообще и не упоминал о том, что видели ту звезду. Только им было дано видеть ее. Таким образом, ты можешь видеть вещи, которые другой человек может не видеть. Для тебя это реальность, а для того они не понимают. Похоже на обращение. Когда ты обратился и радуешься благословениям Божьим, просто упиваешься Божьими благословениями, а сидящий рядом с тобой человек — ничего не понимаю. Видите? Видите? Вот оно что. Я просто не понимаю этого. Я не понимаю, о чем все это. Ну, он просто не понимает этого. Вот и все. А ты понимаешь. Заметьте теперь. Павел на своем пути туда. И как только это сильное переживание произошло с ним, теперь его не удовлетворяло. Вот отчего Павлу стало так хорошо теперь. Наш урок в этот вечер не такой глубокий. Это поверхностный урок. Но, о, мы проникнем глубоко, немного погодя. Но этот урок очень поверхностный. Но это просто, чтобы положить начало. И вот что это такое. Это лишь единственное. Это возвеличивание Иисуса Христа. Начнем с Павла. И до того, как с ним это произошло, Павел был ученым Библии. А библейский ученый никогда не станет основывать свое учение на переживаниях. Нет, сэр. Они не будут основывать свое учение на опыте. У вас может быть любого рода переживания, но это должно быть «так говорит Господь». Верно. Теперь, в Ветхом Завете у них было три различных способа, как им понять сообщение. Первое — закон. Это был просто закон. Потом у них был пророк, сновидец. И у них был Урим-Тумим. Теперь это может стать немного глубже. Урим-Тумим был на наперстнике, который Аарон носил на своей груди. На нем было 12 камней. Яспис, сердолик, карбункул и так далее и тому подобное. Всего у них там было 12 больших камней. Они были на наперстнике, показывая, что он был первосвященником каждого колена, 12 колен Израиля. Этот наперстник висел на столбе в церкви, и когда пророк пророчествовал, и они хотели знать наверняка, верно ли это, пророки или сновидцы вставали перед этим Уримом-Тумимом, и он рассказывал свой сон или свое видение, что он там видел. И если этот священный свет... О, вы понимаете это? Бог всегда обитал в сверхъестественной сфере. Тот свет смешивался нормально до тех пор, пока не звучал этот голос. А когда голос касался камней, то если он не был сверхъестественным, то все оставалось как и было. Но если он был сверхъестественным, тогда те лучики вместе отражали все цвета радуги. Аминь. Тогда это Бог говорил, «Это мой пророк». Тот сон пришел от меня. Они судили в соответствии с Уримом-Тумимом. Помните Саула при его отступничестве? Он сказал, что не мог увидеть сон, а пророк Самуил скончался, и не было никакого способа. Он сказал, «Даже Урим не отвечает мне». Ничего. Саул стоял перед Уримом, и его слова были пустым звуком. Видите? Бог просто отверг его. И тот Урим-Тумим, то было подтверждением священства Аарона. После смерти Аарона, Моисея, этот нагрудник висел на столбе. Так вот, священство Аарона прекратилось, когда умер Иисус. И теперь, когда закон отделен от благодати, у нас по-прежнему есть Урим-Тумим. И Павел его применял. Понимаете? Сегодня Уримом-Тумимом является Божье бессмертное, вечное, неисчезающее слово. Понимаете? Ибо если кто отнимет что-нибудь от слов этой книги или добавит что-нибудь к ней, мне не нужно что-либо вне ее, но мне нужно все, что в ней. Вот такая нам нужна церковь, и все должно быть доказано словом. Вот почему на меня рассердились недавно пятидесятники. за то, что я сказал, «Я не могу понять, когда это елей, проступающий из ладоней, или кровь на лице проступает, были признаком наличия Святого Духа. Это не по Писанию, и я не могу этого принять. Это должно быть в Слове». И вот Павел, он любил Слово. Таким образом, прежде чем он стал свидетельствовать о своем великом переживании, он на 3 года ушел в Египет. Я думаю, что прошло 3 года. 3 года в Египте. И вы знаете, что, я думаю, он сделал? Я думаю, что он взял Ветхий Завет и исследовал по Ветхому Завету и обнаружил, что это действительно был настоящий Мессия. Он должен был доказать свой опыт Библией. Аминь. Вот так. Посмотрите на него, когда он находился в тюрьме. Вы видите, что там есть отрезок времени в жизни Павла, когда он находился в тюрьме долгое время. Он написал послание к Ефесянам. Он написал это письмо к евреям. Видите, у него было время. Бог продержал его там, в тюрьме, и он написал эти письма к церквам. Одно к Ефесской церкви, он написал одно к Пятидесятнической церкви, у него с ними было много проблем. С церковью Пятидесятников у него было больше проблем, чем с какой-нибудь другой. До сих пор так и есть. Но он был благодарен за них. Единственное, чему он мог их научить, когда они собирались, у одного были языки, у другого псалом, у третьего ощущения, у четвертого какое-то чувство. Он не мог поговорить, сказать им о вечной безопасности, он не мог сказать им о предопределении, он не мог рассказать им, они были младенцами. Им всем хотелось что-нибудь почувствовать, или что-нибудь увидеть, или иметь необычное ощущение, или что-нибудь вокруг себя, какие-нибудь доказательства. Но я думаю, когда он говорил Ефесянам, он мог говорить, что «Бог предопределил нам быть сыновьями и дочерьми, и усыновил нас, как детей, через Иисуса Христа, прежде создания мира». Взгляните на это. Ого! Взгляните, как он охватывает в книге к римлянам и так далее. Они уже возросли. О, они говорили на языках, конечно, и среди них были и другие знамения Святого Духа. Но они не создавали учений и ощущений, и дрожания мелкой дрожью, и необычных чувств. Павел говорил, «Вы впадаете в крайности в этом. Вам уже надлежит быть учителями, а вы все еще младенцы, и для вас нужно молоко». Вот за что я всегда старался бороться, чтобы эта скиния не была группой младенцев. Давайте будем взрослыми. Встаньте на путь. Вот это да. Вот вам, пожалуйста. Итак, Павел идет туда сначала, чтобы разобраться, соответствует ли его переживание Божьей Библии. О, разве это не было бы чудесно сегодня, если бы только люди сделали это снова? Если бы... Мы наш опыт сверяли с Божьей Библией, и если не соответствует, тогда наш опыт ошибочный. Урим-тумим не вспыхивает. Если там засветилось, аминь. У нас это есть. Если же не светится что-то, мне не важно, насколько хорошо это выглядит, насколько реально это казалось, будто это правильно. Если те огоньки не вспыхивали на том урим-тумиме, значит, это было ошибочно. И не имеет значения, какой у тебя богатый опыт, насколько реальным это кажется, насколько это прилично, насколько это познавательно, какой это значительный инструмент для спасения душ. Но если не отражается в слове, то это ошибочно. Верно. Это должно выстраиваться со словом. Так вот, я думаю, что есть середина дороги. Дорога теперь довольно часто... Я бывало ходил в церковь Назарян. Да благословит Господь тех дорогих людей. Старомодные освященные методисты. Вот это кто. Церковь Божья, Назаряне, святые пилигримы и многие из тех старых церквей святости. И они бывало пели песню. И мы, идя путем старинным, здесь повсюду людям говорим, лучше быть христианином прежним, чем кем-нибудь другим. Хорошо, замечательно. И еще, бывало, они рассказывали о большой дороге святости. Вот, перечитайте это. Они взяли это из Исаии, из 35 главы. Вот, заметьте, он сказал, «И будет там большая дорога и путь». Вот. И это соединительный союз. Видите, большая дорога. Это не было большой дорогой святости. «И будет там большая дорога и путь». И он назовется путем святым. Небольшая святая дорога, путь святой. И путь на этой дороге проходит посередине этой дороги. Она устроена вот так, чтобы вода сносила мусор в обе стороны, чтобы дорога оставалась чистой. У вас постоянно будут лужи на вашей дороге, если она будет сделана неправильно. Этот путь проходит посередине дороги. Теперь, с этой стороны, когда люди обращаются, их разум настроен на Христа. А если у них еще какая-нибудь ученость, и не пребывают в молитве, они остывают и становятся очень холодными, церемонными и безразличными. Ну а если они немного нервные, если не уследите, они станут радикальными и дикими. С этой стороны, видите, они впадают в переживания и во всякое. Так вот, но настоящая церковь — это настоящее здравое благовестие, прямо посередине дороги. Не холодные и чопорные, но и не фанатизм. Это хорошее, старое, теплое благовестие, когда сердцем чувствуешь любовь Божью, идешь прямо посередине дороги, призываешь с обеих сторон. Это верно. Теперь вот что. И как ты сможешь получить это, церковь? Прямо из слова, из Урима Тумима. Так вот, Павел хотел, чтобы эта церковь шла прямо посередине дороги. Поэтому он ушел и 3 года изучал Писание, которое знал. Поэтому Павел написал большую часть этого Нового Завета. Бог побудил его это сделать, потому что наступали времена язычников. Матфей, Марк, Лука и Иоанн — 4 Евангелия. Они были евреями, но Павел написал большую часть писем. Теперь заметьте, теперь мы начнем брать истоки, где он находился, когда написал это, из тюрьмы. И у него был весь этот опыт переживания. Но сначала этот опыт был сначала доказан, и это его ключевое письмо для этого. Это его ключевое письмо. Римлянам и Ефесянам и так далее, они на своем месте. Но это ключевое письмо. Теперь, вся первая глава — превозношение Иисуса и показ того, что Иисус — это не просто пророк. Теперь это целая тема. Я постараюсь приступить к ней как можно быстрее, чтобы нам надолго не задерживаться. Вся тема — это отделение новой... Первая глава — это отделение Иисуса от какого-либо пророка или от какого-либо закона и так далее, и показ того, кем является Иисус. Теперь взгляните. Бог. Мы начинаем. Первое слово — Бог. Бог, который многократно означает «в разное время», «в прошлом». Многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Теперь, видите, Бог в разное время, в прошлом, Он говорил отцам в пророках. Вот как Он давал свое послание через своего пророка. Бог посылал своих пророков, таких как Илия, Иеремия, Исаия. И если заметите, никогда во всей всемирной истории не было, чтобы церковь создавала какого-нибудь пророка. Исследуйте это в Ветхом Завете, в Новом Завете или в эти дни, в поздние дни. Покажите мне, где такое было, чтобы в церкви восставал какой-нибудь пророк в последние дни. Покажите мне хотя бы одного восставшего, вышедшего. И покажите мне, чтобы хоть раз какой-нибудь пророк, настоящий слуга Божий, и не был осужден церковной системой этого мира. Подумайте об этом. Иеремия, Исаия и дальше через Ветхий Завет, они осуждали это. Иисус сказал, «Вы загоняете пророков в гробы, потом отделываете и убеляете их гробницы». Это верно. Церковь продолжает это делать. Посмотрите на святого Патрика. Вы, католики, претендуете на него. Он не больше католик, чем я. Это верно. Но вы претендуете на него. Посмотрите на святого Франциска Ассизского. Претендует на него. Он не больше католик, чем я. Посмотрите на Жанну д'Арк. Вы сожгли ее на костре, как ведьму, потому что она видела видение и была духовная. Сожгли ее на костре. Эта женщина просила о милости, а они сожгли ее на костре. Спустя примерно 100 лет они выяснили, что она была пророчицей. Она была служанкой Божьей. О, конечно, вы уплатили штраф. Вы откопали останки тех священников и бросили их в речку. Вы загоняете пророков в гробы, потом отделываете и убеляете их гробницы. Верно. Еще никогда церковная система не производила мужа Божьего. Никогда. Ни раньше, ни сегодня, и никогда не произведет. Организованная религия никогда не была Божьей темой. Самая древняя организованная церковь в мире — это католическая церковь. Следующая — лютеранская. Затем пришел Цвингли. После Цвингли пришел Кальвин. Кальвин. Дальше — англиканская. Англосаксонцы приступили. Затем англиканская церковь и король Генрих VIII, когда он протестовал, и так далее. И далее до методистов Уэсли и Назарян, святых пилигримов. И дальше до последних, до пятидесятников. Все организовались. И Библия ясно учит, что католическая церковь — это женщина с дурной славой, а протестантские церкви и их организации — это ее дочери. Откровение 17. Это совершенно верно. Поэтому они не люди, нет-нет, хорошие люди есть во всех тех церквах, святые, спасенные люди. Но Бог не призывает своих людей через организацию. Он призывает их индивидуально. Бог имеет дело с индивидуумами. То ли ты методист, баптист, протестант или католик, кем бы ты ни был. Бог прежде создания мира знал тебя и предопределил тебя к вечной жизни. Или же ты был предопределен к вечной погибели. Это не было его желанием, что ты должен погибнуть, чтобы тебе погибнуть. Но поскольку он безграничный, то он с самого начала уже должен знать, что будет в конце. Иначе он не Бог. Поэтому Иисус не пришел на землю лишь для того, чтобы сказать, «Ну что ж, я посмотрю, если кто-нибудь жалится, если я сделаю и умру тяжелой смертью». Они, возможно, будут думать, «Ну, я...» Это воздействует на их сердца, и они будут... Бог не ведет свое дело подобным образом. Иисус пришел ради одной точно определенной цели, а именно, спасти тех, о которых Бог прежде создания мира знал, что они спасутся. Он так сказал. Это верно. Поэтому вы и так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Так сказал Павел, тот же самый человек. Он сказал, вот почему Бог мог сказать, прежде чем они родились, Исав и Иаков, он сказал, «Одного я возлюбил, а другого возненавидел». Прежде чем родились оба мальчика, Бог знал, что Исав будет темной личностью, и он знал, что Иаков будет, ему захочется первородного права. Итак, он знал об этом еще прежде формирования этого мира. Теперь, через минуту мы выясним, кем был тот, кто знал это. В этой главе есть это. Бог в разное время и разными способами говорил к отцам в пророках. В последние дни сии говорил нам в Сыне. Что сделал? В последние дни сии говорил нам в Своем Сыне. Так вот, тогда, как вы думаете, что же это такое пророк? Может ли быть у нас пророк в эти дни? Несомненно. Будет ли он говорить через него? Наверняка. Но тот, который в ветхозаветных пророках, был Дух Иисуса Христа. Теперь, давайте это уточним, потому что я не думаю, что это хорошо усвоили. Вот, это похоже на воскресную школу, поэтому мы хотим это прояснить. Видите? Заметьте, давайте рассмотрим Дух Божий, который был в Моисее. Совершенным образом, это предзнаменование Иисуса Христа. Все герои Ветхого Завета служили предзнаменованием Христа. Моисей. Родился подходящий ребенок. Спрятали в тростнике, забрали от родителей и так далее, и был... Он был царем, то есть вождем, законодателем, ходатаем, священником. Все, чем он был, предзнаменовало Христа. Посмотрите на Иосифа, возлюбленный своим отцом, возненавиденный своими братьями и проданный почти за 30 сребреников. Бросили в ров, посчитали мертвым, вытащили. Во время его гонения виночерпий был спасен, а мясник погиб. Два разбойника на кресте. И затем, когда он вышел, он поднялся из той ямы и был посажен по правую руку фараона, крупнейший торговый этот народ, который помыкал всем остальным миром. И никто не мог прийти к фараону, иначе как через Иосифа. Иисус, сидящий по правую руку Божью. И никто не может прийти к Богу, как только через Христа. И когда Иосиф покидал престол и выезжал, то перед ним шли люди, громко кричали и дули в трубы. Звучала труба, провозглашая: «Преклоняйтесь, Иосиф идет». И когда придет Иисус, прозвучит труба, и преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать: «Да, сэр, это было о нем». И когда Иосиф умер, он оставил напоминание для ожидающих освобождения. Недавно я притрагивался своей рукой к тому старому гробу. Он был сделан из свинца, и его телу надлежало остаться, его кости... Сказал: «Не хороните меня здесь, ибо однажды Бог посетит вас». Он был пророком. «Бог посетит вас». И сказал: «Когда вы отправитесь на обетованную землю, вынесите кости мои отсюда». Там какой-нибудь старый еврей с побитой и кровоточащей спиной мог посмотреть на тот гроб и сказать: «Однажды мы уйдем отсюда». Иисус оставил памятник, пустую гробницу. Однажды, когда мы отправимся в могилу, и наши близкие, и услышим, как упадет горсть земли, когда они скажут: «Зола к золе, прах к праху и земля к земле». Но, брат, мы можем посмотреть туда, за океан, на ту пустую гробницу. Однажды мы отсюда уйдем. Мы отправимся домой. Он грядет. Все было в прообразах. Взгляните на Давида, отверженного своим же народом, свергнут с престола своим же народом. Будучи царем Иерусалима, был изгнан из Иерусалима своим же народом. И когда он взошел на Елеонскую гору, он оглянулся назад и заплакал. Его отвергли. Спустя 800 лет после того, сын Давидов, царь Иерусалима, сидел на горе и плакал, потому что его отвергли. То был Дух Христов в Давиде. Все было предзнаменованием креста. Те пророки тогда говорили во имя Его. Они жили во имя Его. Они действовали во имя Его. Конечно, Бог многократно и многообразно говорил отцам в пророках, но в последние дни в Сыне Своем. Таким образом, пророки и духовные люди в эти дни — это только отражение Христа. Там они стояли с законом, взгляните, а здесь они стоят, глядя назад, по-другому, через благодать. Это в послании к евреям 11, последняя глава. Я часто задумывался над этим. В последней главе, последняя часть 11 главы к евреям, когда он говорит об Аврааме. Великая глава веры. И в конце он сказал: «Они скитались в овечьих и козьих шкурах, их разоряли, их перепиливали. Они скитались, некуда было пойти, их ненавидели, презирали и преследовали. Весь мир был недостоин таких людей». Затем Павел встает и говорит: «Но без нас они несовершенны, потому что они всего лишь смотрели на крест, а мы смотрим через крест». У нас Дух Христов после того, как Он стал человеческой плотью и обитал среди нас. Мы пришли сюда Духом Святым. Это план более превосходный. Меня иногда удивляет, какие у христианства запросы сегодня. Какой-нибудь проповедник с палаточными служениями хочет иметь или новую церковь, или какой-нибудь новый сбор денег, назовется пророком, идет туда и говорит: «Что ж, если мне предложат столько-то денег, если я куплю лучшую машину, если мне будут повышать зарплату каждые 6 месяцев». Нам надо иметь лучшее, нам надо иметь лучшие дома, нам надо иметь лучшую одежду. Что будем делать, когда окажемся в присутствии тех, которые скитались в овечьих и козьих шкурах? Было негде голову преклонить, скитались в пустынях. А над нами лишь кто-нибудь посмеется, и мы готовы прекратить ходить в церковь. Чего сегодня требует христианство? Нам должно быть стыдно за себя. О Боже, смилуйся над нами. В то время Он говорил через пророков, но в это время через Своего Сына. То было слово пророка там. Это слово Сына сегодня. О, благословенно да будет имя Господне! Другими словами, если вы смотрите на тень, на негатив, вы можете сделать ошибку. Но это проявляет изображение ясное. То было от пророка. Это есть от Его Сына. То было через негатив, это через позитив. Аминь. Вы видите это? Тут невозможно пропустить. Это позитивная вещь. В этот день через Сына Его. «О, как чудесно!» Которого поставил наследником, вот это да, наследником всего. Что это было? Это было назначение. О, послушайте, он был поставлен, Христос, наследником всего. Ох, дьявол знал это от Эдемского сада, вы понимаете, когда дьявол в тот день услышал то слово из приговора тем людям. Было сказано, «Из праха вы и в прах вернетесь, и семя жены поразит голову змея». Обещанное семя. Сатана постоянно следил за появлением того семени. Когда родился Авель, он сказал, «Ну вот оно, это семя». И он убил Авеля. Его сын Каин убил Авеля. И когда Авель погиб, он сказал, «Я прикончил семя». Он убил его. Он сказал, «Я прикончил». Но смерть Авеля, рождение Сифа, опять воскресение. Посмотрите на их продолжение. Продолжается по линии Сифа. Смиренный, праведный человек. Продолжается через Еноха. Далее Ной. До уничтожения потопом. Посмотрите на родословие Каина. Стали видными людьми. Умными, образованными, наука. Разве в Библии не сказано? Разве Иисус не сказал, что дети сего мира умнее детей царствия? Посмотрите на сторону Каина, даже сегодня. Умные, образованные, скептики, очень религиозные. Видите? Очень религиозные. Но ученые, строители, великие люди. Возьмем великих людей. Посмотрите на Томаса Эдисона. Много великих людей. Посмотрите на Эйнштейна. Мировой мозг. Сегодня это так называемый мировой мозг. Но мы не пытаемся использовать мозги. Мы позволяем тому разуму, что был во Христе, быть в нас. И смотрим на это слово. И так это называем. Доктора медицины, мы их приветствуем за все, что мы имеем. Но большинство из них — скептики, агностики. Посмотрите сегодня на умных, интеллигентных людей. Они находятся на той стороне, на стороне Каина. Но взгляните на смиренных и кротких. Вот опять ваше воскресение. О, да будет благословенно имя Господне! Вот такие дела. Заметьте, Он поставил Его наследником всего, через которого и миры сотворил. Кто сотворил миры? Христос. Христос сотворил миры? Так точно? Давайте продолжим дальше. «Сей, будучи сияние Его славы и выраженный образ Его присутствия». Сияние чьей славы? Божьей славы. Выраженный образ чьего присутствия? Божьего. Ох, я это люблю. То есть выраженный образ Его личности и держа все Словом. Вот вам, пожалуйста, Слово. Вот что все держит. Иисус сказал в Матфея 24, «Небеса и земля пройдут, но слова Мои сбудутся». Он держит все. Наука пытается упустить это. И говорят, это старая книга, ее переводили. Даже Римская католическая церковь, епископ Шин сказал, ее переводили в разное время 4 или 5 раз. Ничего в ней такого нет. Если бы надо было по ней жить, то вы не смогли бы. Но Он Словом Своим держит все. Аминь. Вот что я думаю о ней. Я верю Библии. Словом силы Своей, в Слове есть сила. Совершив собою очищение грехов наших, посмотрите сюда, воссел по правую руку величия на высоте. Что Павел пытается сделать? Он старается показать, что Бог замыслил все во Христе, и Христос был выраженным образом Божьим. Весь остаток главы повествует о том, что Он превыше ангелов и превыше всех сил. Ангелы поклонялись Ему. Павел старается возвеличить Его. Теперь я хочу попытаться, если не продвинусь дальше этого, остальное из этого — просто возвеличивание Христа. Что Павел говорит здесь, подобно как в 11 главе, и все разговоры об этом мире. Он сказал, «Какому ангелу он сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя?» Видите? «В конце мира они погибнут, мир погибнет, но и все дела этого мира погибнут. Он свернет их, как одежду. Они обветшают и изменятся и исчезнут, но ты останешься. Ты останешься навечно. Ты сын мой. Я ныне родил тебя, и не погибнешь, сидя по правую руку величия. Что означает правая рука? Не то, чтобы у Бога была правая рука, и кто-то сел с той стороны. Правая рука означает силу и власть. Имеет власть над всем на небесах и на земле, и все небеса и земля созданы через него. Теперь, кто этот великий парень, этот великий человек? Христос. Вот, Бог в Отце, Сыне и Святом Духе — это не... Это Троица, но это не Троица людей. Это Троица служений одного Бога. Он был Отцом, ведущим детей Израиля. То было Его служение, великий Иегова Отец. И Он обитал на земле, назывался Сын. И теперь Он обитает в Своей Церкви, назван Святым Духом. Не три Бога, один Бог. В трех службах. Отец, Сын, Святой Дух. Люди пытаются сделать из него трех разных богов. Бог Отец. Вот почему евреи, вы никогда не донесете это до еврея. Нет, все это. Он не может. У него есть заповедь, что «Я один Бог». Есть только один Бог. В Африке крестят тремя разными способами. Один раз крестят для Отца, один раз для Сына и один раз для Святого Духа. В миссии апостольской веры крестят три раза. Лицом вперед. Смерть его. То, что они называют полным Евангелием на западном побережье, то есть на восточном побережье, крестят три раза назад. Говорят его в его погребение. Один сказал, когда он умер, то он наклонился вперед. Другой сказал, подождите, вы же хороните человека, лежащего на спине. Вот из-за такой мелкой технической детали, когда и те, и другие неправы. Оба неправы, согласно Писанию. Это Урим-Тумим. Это решает все. Теперь, в этот вечер здесь давайте это обрисуем и посмотрим, на что это похоже. Вот это, если хотите это увидеть. В целом, около 25 лет я был служителем. Я изучал это. И я часто задавался вопросом насчет даров в церкви. Что такое те дары? Пророчество, говорение на языках, истолкование языков, божественное откровение и так далее. Все это приходит через Христа. Теперь взгляните. Христос — глава всего, и Он — глава церкви. А вы когда-нибудь видели большой алмаз? Большой алмаз, правильно обработанный. От него остаются сколы, отбитые от него, сколотые от него. Так делают настоящий бриллиант. Для чего эти сколы? Настоящий алмаз, который находят, он в ссадинах, настоящий, когда его находят. Я был в Кимберли. Вы, многие из вас, кто слышал, что на улице можно найти алмазы. Это правда. Я был с Билли и мистером Босвортом. Президент алмазных копий Кимберли взял. Там на собрании он был моим помощником. И они повезли нас. И только из те алмазные копии примерно... примерно 500 метров в глубину под землей. Их достают голубые камни. Большие, голубые, похожие на эти голубые камни, которые тут у вас. И тех туземцев опускают на 500 метров под землю, чтобы добыть их, чтобы держать цену. Можешь пойти там на речку, их охраняют на сотни миль. Возьми два 40-литровых ведра, он сказал, и набери полные песка. И если довезешь их до дома, то будешь мультимиллионером. Там столько обнаружишь алмазов. Но им надо добывать в шахтах, чтобы держать на них высокую цену. Так вот, алмаз. Когда его находят, он просто большой, гладкий, круглый, похож на кусок стекла. Есть голубые алмазы, черные алмазы, изумруды, и прозрачные алмазы, белые алмазы. Но когда его отделывают, начинают использовать, тогда теряется часть алмаза. От него надо отколоть эти сколы. Откалывают осколочки, чтобы когда его вот так поднесут под прямой свет, он сверкал. Сверкает своей гранью, как он обработан. Он обточен, огранен, и тогда он сверкает. Одна грань излучает зеленый свет, другая излучает голубой свет, третья может быть изумрудный и красный свет. И разный свет идет от него, как цвета радуги. Они называют это огнем в алмазе. Так вот, все те отблески света представляют собой дары. Но только Христос является этим алмазом. Он был тем, кто пришел и был изранен и исколот, чтобы он мог отразить себя, как свет этому миру. Он — тот главный алмаз. Могли бы себе представить, что еще до того, как появилась Земля, еще до того, как был явлен свет, до появления какой-нибудь звезды, до того, как вообще что-то было? Там бьет великий источник Духа, и из того источника пришла чистейшая любовь, потому что оттуда не могло прийти ничто иное, кроме любви. Теперь, то, что мы сегодня называем любовью, это извращенная любовь. Но как только мы принимаем в себя эту сущность, то есть немножко той любви, она меняет все наше мнение. Кроме того, оттуда течет еще один поток из того главного источника, из алмаза, и он называется праведностью, абсолютной праведностью. Так вот, по этой причине у нас должен быть закон, поэтому должен быть суд по закону. Если у закона нет суда, то от закона нет никакой пользы. И когда суд начал судить по закону, это принесло смерть. И никто не мог уплатить цену наказания, кроме самого Бога. И Он понес наказание за нашу смерть и взял на Себя наши грехи, чтобы через Него мы могли бы стать праведностью Божьей. Теперь, когда вспыхнули эти лучи света, то есть великие лучи Духа, любовь, мир, все, что там было, вот то, там не было никакого страдания, там не было никакой ненависти и никакой злобы, она не могла прийти из этого источника. Это был Иегова. Это был Иегова Бог. И теперь, как теологи это называют, оттуда пришла теофания, что было названо в Писании «логос». Логос, который пришел от Бога. Это трудно объяснить, но это была часть Божья. Теперь, вот что произошло. Извините меня. Я просто продолжу это. Это просто приводит меня в восторг. Понимаете? Логос. И этот великий источник Духа, который не имеет ни начала, ни конца. Этот великий Дух начал формировать при сотворении. И Логос, который вышел из Него, был Сыном Божьим. Это была единственная видимая форма у Духа. И это была теофания, которая означает «тело», и тело, похожее на человека. Моисей видел его, когда оно проходило через... мимо скалы. И он посмотрел на него, сказал «похоже на человека сзади». Это тело такого же типа, какое мы получаем, когда умираем здесь. Если эта наша земная скиния разрушится, нас уже ожидает другая. Это была она. Это была теофания, которая была Сыном Божьим. Тот Сын, тот Логос, стал плотью, поскольку мы помещены во плоть. И теофания, Логос, стала плотью, здесь, среди нас. И это было не что иное, как место обитания, ибо в нем пребывал весь тот источник. О, вы видите это? Вот это что? Это был тот, который в... Взгляните сюда. Теперь давайте быстренько обратимся к 7 главе послания к евреям. На минуту благодати, по воле Божьей. Давайте посмотрим, на что это здесь похоже. Авраам, сколько у нас времени? У нас 10 минут. Хорошо, мы ухватим это. Затем мы закончим это в следующий или в воскресенье, по воле Господа. Авраам возвращался после поражения царей, ибо Мелхиседек, царь Салима... Кто из вас знает, где кто... Что такое Салим? Иерусалим. Царь Салима, князь Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, послушайте, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по истолкованию, царь праведности, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни окончания жизни.
A king come down from Salem and met Abraham.
Царь спустился из Салима и встретил Авраама, идущего после поражения царей. У этого царя не было ни отца, ни матери, не имел ни начала дней, ни окончания жизни. Кого встретил Авраам? Подумайте, у него не было отца, у него не было матери, не было такого времени, когда бы он начался, и никогда не будет у него окончания. Поэтому тот же самый царь Салима должен жить и сегодня. Аминь. Вы понимаете это? Это была та Теофания, которая представляла того Сына Божьего. Какого Салима? Того Иерусалима, который свыше, который Авраам разыскивал, будучи благословенным, искал, пытался найти город, строитель и создатель которого — Бог. Он скитался в милотях и козьих шкурах, скитался повсюду, терпя трудности, искал город, строитель и создатель которого — Бог. И он встретил царя того Салима, вышедшего ему навстречу, и он дал ему десятую часть из всей добычи. Аминь. Это он. О, брат Грейем, это был он. Это был он. Авраам увидел его снова. Однажды, когда он сидел в шатре, он взглянул, и вот он увидел, как идут три мужа. Вы знаете, просто есть что-то такое в христианине, что он узнает дух, когда он видит его, когда он просто знает это. Просто есть нечто такое духовное в этом. Духовные вещи распознаются духовно. Вы понимаете? Да, он просто может рассказать это, если он на самом деле рожденный. «Мои овцы знают мой голос». И он просто знал, что там было нечто такое. Он побежал навстречу. Он сказал: «Входи, мой владыка, посиди. Задержись ненадолго. Я принесу хлеба и положу в руку твою. Я омою твои ноги. Отдохни. Потом продолжишь свой путь. Ведь ты пришел навестить меня». В безводной земле, избрав тяжелый путь, путь с немногими презренными господними, в то время как Лот жил на плодородных землях. Это там жил его племянник. Но он жил среди греха. Вот к чему приводит чаще всего богатство. Ко греху. Итак, Авраам привел их, в это время принесли воды, и он омыл их ноги. Он побежал за теленком и взял откормленного теленка из стада и заколол его, дал его слуге приготовить. И сказал Саре: «Сара, замеси тесто». Вы знаете, что такое замешивать, что это означает. Вы знаете, у мамы был такой старый, похожий на клин, который был у нее в катке с мукой. Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное с ситом? И там был такой клин, которым сгребали муку, понимаете? И становился вот таким тяжелым. И сгребали. Я много раз видел, как мама это делала. Этот клин. Была такая круглая штука, с натянутой на нее сеткой. Она насыпала муку сверху и вот так пропускала через сито, вы знаете. И постукивала со всех сторон. Вот так. Затем брала клин и сгребала вокруг. Вот так. Чтобы вся прошла вниз. И вот когда мы должны идти, чтобы нам намололи муки на старой мельнице. И те большие старые жернова, вы знаете, тяжелые, делали настоящий кукурузный хлеб. Поешь такого хлеба, и потом целый день можно было пилить бревна. И потом сказал: «Поскорее замеси тесто и быстро сделай кукурузные лепешки прямо здесь на огне». И они подоили корову и принесли молока. И они взяли, взбили его и получили масло. И они пошли и закололи теленка и принесли мясо, и зажарили это мясо. Принесли пахту, кукурузный хлеб и принесли масло, чтобы намазывать его на горячие пресные лепешки. О, это действительно хорошая штука. И они там намазали это все. И он вынес это и поставил перед этими тремя мужами. И в то время, как они ели, они то и дело поглядывали в сторону Содома. Через некоторое время они поднялись и пошли. И сказал, Авраам сказал: «Не сокрой этого от меня. Я не могу скрыть от тебя то, что я собираюсь сделать. Я иду туда. Грехи Содома дошли до моего слуха». Кто был сей муж? Его одежда была вся в пыли, и сидел там, и ел мясо теленка, и пил коровье молоко, и ел кукурузные лепешки с маслом. Кто же этот странный человек? Двое. То есть их было трое, сидели там. Пыль была на их одежде. О да, мы из далекой страны. Да, очень далекой. И вот он сказал: «Что ж, кем же они были?» Он сказал: «Я не могу скрыть от Авраама, так как он наследник земли. Аминь. Я открою мои тайны, иными словами, тем, которые унаследуют землю». Вот где сегодня должна находиться церковь. Это верно. узнать тайны Божьи, знать, как себя держать и действовать, и что делать, и как ходить, и как жить. Мы являемся наследниками земли. Верно. Он открывает это вам, потому что Он не хочет ничего утаить. Вот почему мы видим, как все это происходит. Мир говорит: «Ах, это стадо фанатиков». Пусть они это говорят. Наследник земли знает эти вещи. «Ибо они будут наречены сынами Божьими. Благословенны те, которые кроткие, ибо они наследуют землю». Он дает им узнать свои тайны, открывает это им, показывая им, что надо делать и как жить, оставляя дела этого мира, ходящих благочестиво и живущих благочестиво в этом настоящем мире, ходящих вместе с ним. Пусть мир говорит, что хочет. Итак, он сказал: «Я не могу утаить это от Авраама, потому что, так как он является наследником земли». Но, он сказал: «Я иду туда уничтожить Содом». «Я иду туда». «Что ты собираешься делать, господин? Откуда ты? Что это все такое?» Начал выяснять. Он сказал: «И еще одно, Авраам. Ты уже ждешь 25 лет того обещания, что я дал тебе. У тебя там подготовлены всякие пеленки, прищепки и все остальное для этого ребенка. Еще 25 лет назад. Ты продолжал ждать меня. Вот, я опять буду у тебя в это же время жизни. Согласно времени жизни. Через месяц я буду у тебя». И Сара, она сидела в шатре сзади. И этот человек стоял, повернувшись к шатру, своей спиной, разговаривая с Авраамом, вот так. И у Сары вырвалось. И он сказал: «Отчего это Сара рассмеялась?» Вот это да. Что насчет этого? Это что, была какая-то телепатия, что ли? «Отчего Сара рассмеялась?» Сара сказала: «Нет, я не смеялась». Сказал: «Нет, ты рассмеялась». Она испугалась, она задрожала. Кто же был этот, который знает, что она делала там сзади в шатре? Это был тот же самый Бог, который сегодня с нами. Тот же самый. Он знает все насчет этого. Понимаете? Только Он открывает это, когда вы в этом нуждаетесь. Понимаете? «Отчего ты рассмеялась?» Видите, повернувшись своей спиной к шатру. Библия это заявляет, что «стоял, повернувшись к шатру своей спиной». Но он знал это. Что это она там сзади рассмеялась так, понимаешь? Итак, он сказал: «Я опять буду у тебя». Кто этот странный человек? Вы знаете, что произошло? Он отправился оттуда и исчез. И в Библии сказано, что это был всемогущий Бог, Иегова, тот великий источник, та теофания, тот логос. Один проповедник мне говорил когда-то, сказал: «Брат Бранхам, ты ведь не думаешь на самом деле, что это был Бог, не так ли?» Я сказал: «В Библии сказано, что это был Бог, Элоим, то есть Он всемогущий Бог, Эль-Шаддай, это верно, дающий силу, насыщающий, аминь». О, я чувствую религиозный подъем. Подумайте только, здесь, когда он находится и сейчас здесь. Я собираюсь показать вам, кем он здесь является. Тогда вы поймете, кто такой сын. Это был Иисус. Еще до того, как у него появилось человеческое имя Иисус. Стоял там в тот день у источника. И они все пили, вы знаете. И пили ту воду, что была в пустыне, и тому подобное. Один сказал: «Они ели манну». Сказал, один сказал: «Наши отцы ели манну в пустыне 40 лет». Он сказал: «И они все умерли». Сказал: «Я — хлеб жизни, пришедший от Бога с небес. Ядущийся хлеб не умрет». Сказали: «Ну, наши отцы пили от духа, от духовной скалы, что была в пустыне, что сопровождала их». Он сказал: «Я — та скала». Слава! Святого Иоанна, 6 глава. «Как это?» Они сказали: «Что?» «Да, это верно». «Почему?» Тот сказал: «Ты ведь, тебе еще нет даже 50 лет». Конечно, из-за своего труда он выглядел немного старше, но ему было только 30. Сказал: «Тебе не больше 50 лет, а ты говоришь, что ты видел Авраама, который умер 800 или 900 лет тому назад. Теперь мы знаем, что ты бес». Он сказал: «Прежде чем был Авраам, я есть». Вот он где. Кто был этот «Я есть»? Постоянное имя для всего рода. Это был столб огненный в горящем кусте. «Я есть, кто я есть». Он был там, в Теофании пришел навстречу, названный Сыном Божьим. «Я есть». Иегова. Фома сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Сказал: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня?» Сказал: «Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, ты нам покажи Отца?» «Я и Отец одно. Мой Отец пребывает во мне. Я просто палатка под названием Сын. Отец пребывает во мне. Не я творю дела, но пребывающий во мне Отец. Он творит дела, не я». Теперь, когда стоял там, опять же, Моисей видел его. Видел его сзади. Сказал, был похож на человека сзади. Логос, пришедший от Бога. Затем, что произошло? Это был Бог. И причина, почему он из Логоса стал плотью, в чем? Как вы... Что с этим произошло? За 5 минут до того он был Логос. Но что он сделал? Он просто протянул... Так вот, наши тела сделаны из 16 разных элементов земли. Мы это знаем. Оно сделано из поташа, и немного кальция, и нефти, и космического света, и атомов, и так далее. Все скомпоновано и составляет это тело. Происходит из праха земного. Вы едите пищу. Когда вы едите пищу, то это превращается из праха, и это происходит из праха. И это просто развивается дальше. Ваша плоть, что касается самой плоти, то она не отличается от плоти лошади или коровы, или какой-либо еще. Это все равно просто плоть. И парень, ты прославляешь плоть. Но там внутри духа есть душа, брат мой. Это верно. Но плоть твоя — это просто прах земной, подобно животному. Твоя плоть — это не больше, чем какое-нибудь животное. И если ты страстно желаешь плоти и того, что видишь, страстно желаешь женщин, испытываешь страстное желание ко всем этим разным вещам, это по-прежнему животное. Это верно. Это верно. Ты не должен этого делать. Дух Божий будет показывать тебе дорогу и поставить тебя на более высокий уровень. Это совершенно верно. Вот, и здесь. Эта великая Теофания стоит там. Что? Тот великий Иегова Бог. Вы знаете, что он сказал? Он просто дотянулся дотуда и взял пригоршню атомов. Взял немного света и всыпал это в него вот так. Фью, тело. И просто шагнул в него. Вот и все. Сказал, подойди сюда, Гавриил. Тот великий архангел. Вышло. Фью, заходи в это. Подойди сюда, Михаил. Ангел, который от него справа. Фью, ибо это... Заходи в это. Бог и два ангела сошли сюда в человеческой плоти и пили коровье молоко, ели масло, сделанное из молока, и ели кукурузный хлеб, и ели мясо теленка. Два ангела и Бог. В Библии так сказано. Это Мелхиседек, которого Авраам встретил, когда возвращался после поражения царей. Это Сын Божий. Идем дальше. Здесь в послании к евреям в 7 главе сказано «уподобляясь Сыну Божию». Вот он здесь. Он создал все через него, и он сразу ушел оттуда и просто изменил сразу же тот прах обратно в прах, и вошел опять во славу. И эти ангелы, как только они освободили Лота и миссис Лот, а она оглядывалась назад, он же сказал, говорил им не делать этого, и они тут же вошли опять в присутствие Божье. Вот, какая великая надежда у нас есть. Это великая вера, которой мы служим сегодня вечером. Живой Бог, Иегова, столб огненный, находится с нами, являет себя в силе и деяниях и возвеличивается. Позволил им сделать его фото. Тот же самый Иегова, Сын Божий, который пришел от Бога, ушел к Богу и обитает в своей церкви вовеки. Вот он. У него наши имена в его книге, с его собственной клятвою, ибо ничем более великим он поклясться не мог в том, что он воскресит нас в последний день. «Ядущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Приходящего ко мне я не изгоню вон. Слышащий слово мое и верующий пославшему меня имеет жизнь вечную и под осуждение не подпадает, но перешел от смерти к жизни». Тот же самый мог дотянуться и схватить пригоршню кальция и поташа и... И вот вам опять. И мое имя находится в его книге. О-хо-хо. Разве меня беспокоит, что мои плечи становятся сутулыми, что уже старею? Конечно, нет. Ничуть не беспокоит. Брат Майк, в один из этих дней, благословенно сердце твое, брат, когда прозвучит та великая труба, тот звук, и тот Иосиф выйдет. Аллилуйя! Он скажет, «Дети, вот там вы станете по его подобию, вечно молодые, старость исчезнет, болезни, беды, скорби исчезнут, да будет слава Богу живому». Вот через кого он сегодня говорит, через своего сына. Многократно и многообразно он говорил через пророков, но в последние дни сии через сына своего, Христа Иисуса. Он говорит к сердцу каждого человека, которого он позвал. Если ты когда-либо чувствовал его голос или слышал, как он стучал в сердце твое, пожалуйста, не отворачивайся от этого. Давайте помолимся. Небесный Отец, в этот вечер мы так счастливы знать, открывая это послание к евреям, как Павел обращается прямо к Евангелиям. Он не принял бы, узнав об этом от кого-либо или по какому-то опыту. Он хотел, чтобы мы знали, что такое истина. И он обращается прямо к Евангелиям. И он возвращался к Ветхому Завету, Евангелие, которое было проповедано для них. И он увидел там, по Ветхому Завету, все тени и прообразы. Вот почему у нас есть сегодня эта сильная книга к евреям. И мы видим ее, Господь, и она нам нравится. И на протяжении веков ее сжигали, ее разбрасывали, пытались от нее отделаться, но она продолжает указывать то же самое. «Ибо ты сказал, небеса и земля пройдут, но слова мои исполнятся». Потом скептик скажет, «Ну, ты сказал, это Павел написал?» Не Павел, но Бог, который был в Павле, то творящее существо, которое было внутри Павла. Точно как было в Давиде, когда он сказал, «Я не дам святому моему увидеть тление и не оставлю души его в аде». И Сын Божий взял те слова того пророка и отправился в места ада и сказал, «Разрушьте эту скинию, и я восстановлю ее за 3 дня». И он это сделал, потому что Божье Слово не может не исполниться. Каждая йота исполнится. Как мы благодарим Бога за этот славный Урим-Тумим, и зная, что наши переживания в этот вечер, Господь, подтверждаются вспышками здесь, в этой Библии. Мы рождены свыше, имеем Святого Духа. Дорогой Бог, если здесь в этот вечер есть мужчина или женщина, мальчик или девочка, которые не свидетельствовали об этом, как они смогут воскреснуть, если там нет жизни? О, они говорят, у меня есть жизнь, но в Библии сказано, живущая в удовольствиях заживо умерла. Вы говорите, что имеете жизнь, но вы мертвы. Вы заявляете, сказано в Библии, что имеете жизнь, но вы мертвы. Ты говоришь, что ты разбогатела и ни в чем не нуждаешься, но не знаешь, что ты ничтожная, жалкая, нагая и слепая, и не знаешь об этом. И таково состояние церквей сегодня, Господь. Как они упускают эти великие ценные вещи, знать, что великий Иегова Бог, который только может произвести, он сказал, принесите мне тех рыбок. Ему надо было взять ту рыбу, чтобы что-то с ней сделать, показывая, что воскресение должно быть чем-то, с ним что-то надо делать. Он не только создал рыбу, но он создал рыбу выпеченную. Он выпек хлеб, и он накормил 5000 пятью рыбками, хлебами и 2 рыбками. О Господь, это было в его руках, и он был Творцом. Но ему надо было иметь что-то в своей руке. Боже, дай нам в этот вечер отдать себя в его руки и сказать, «О Боже, прими меня, каков я есть, и когда приблизится конец моей жизни, дай мне продолжать с этой надеждой, которая во мне, зная, что я рожден свыше, и Твой Дух свидетельствует во мне, и свидетельствует с моим Духом, что я Твой сын или Твоя дочь, и в тот последний день Ты воскресишь их. Даруй это, Отец». И в то время, как мы склонили наши головы, найдется ли тот, кто поднимет свою руку и скажет, «Вспомни меня, брат Бранхам, в молитве. Я хочу, чтобы Бог узнал меня, когда, прежде чем я уйду с этой земли, чтобы Он узнал меня так хорошо, что Он назвал бы мое имя, и я отвечу». Благословит Господь тебя, сын. Благословит Господь вас и вас, и вас, дама. Кто-нибудь еще? Поднимите свою руку. Скажите, «Помолись за меня, брат Бранхам». Вот что мы будем делать. Благословит тебя Бог, юная леди. Это хорошо. Теперь, когда вы склонили головы, молитесь. Я спою куплет этой песни. They will never pass away. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand. Все сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретай ты навсегда. В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй, Он есть, кто не изменит, в Божьи руки все предай. Теперь, пока она играет, стоишь, склонив голову, не поднимешь ли свою руку и не скажешь ли, «Да, Господь, вот моя». Для чего это? Это покажет, что твой дух в тебе принял решение. Протяни ко мне руку, Господь. Благословит тебя Бог, девочка. Я подниму свою руку. Благословит тебя Бог, девочка, здесь. Это замечательно, дорогая. Боже, ты знаешь, какое счастье видеть, как вы это делаете. Не препятствуйте малым детям приходить ко мне. Я хочу, Боже, чтобы ты держал меня за руку. И в тот день я хочу быть в твоей руке, что когда ты позовешь, я приду. Да, как было с Лазарем. Благословит тебя Бог, сестра. Коль пройдешь его тропою, Богу верность сохранишь, вознесенную душою, в славе светлый дом узришь. Тогда что ты будешь делать сейчас? В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Небесный Отец, поднялось несколько рук на этом небольшом собрании сегодня вечером, которые хотят держаться сегодня за Твою неизменную вечную руку. Зная, что то, что вручено Тебе, Ты сказал, «Все, кого дал Мне Отец, придут ко Мне». Никто из них не потеряется, и я воскрешу их в последний день. Не смогут погибнуть, не будут подсудны, но получат вечную, вечную жизнь. И есть только одна вечная жизнь. Это приходит только от Бога. Это Бог, и мы становимся частью Бога, поскольку мы сыновья и дочери Божьи. Когда Дух Божий есть в нас, мы мыслим подобно Богу. Мы думаем о праведности и святости, и мы стараемся жить так, чтобы угодить Ему. Даруй, Господь, чтобы тот тип жизни вошел в каждого человека, поднявшего руку. И те, которые должны были бы поднять руку, но не сделали этого, я молю, чтобы Ты пребывал с ними. Даруй это, Отец. И когда достигнем конца пути, жизнь окончится, чтобы в тот день нам войти в покой с Ним, где мы никогда не состаримся, никогда не заболеем, никогда не будет проблем. До того момента храни нас радостными и счастливыми, продолжающими восхвалять Его, ибо мы просим это во имя Его. Аминь. Теперь все верующие, давайте мы просто поднимем руки и споем тот припев. В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Теперь давайте напоем это. В то время как напеваете, тому, своему соседу, скажите «Благословит тебя Бог, сосед». Пожмите кому-нибудь руку, кто находится рядом с вами. «Благословит тебя Бог». Теперь с обеих сторон. Пожмите руки с обеих сторон. Благословит тебя Бог, сосед. Да будет Бог с тобой. Ввысь надежды устремляй. Док, я знаю, что ты находишься здесь, брат. Я знаю, что ты был здесь, брат Невилл, недавно. Коль пройдешь его тропою, это произойдет однажды. Богу верность сохранишь. Мы там встретим брата Сьюварда. Вознесенную душою в славе светлый дом узришь. В Божьи руки все предай. Мне нравится подобное поклонение после проповеди. В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй, в Божьи руки все предай. На земле все скоротечно, на мирское не взирай, устоит лишь то, что вечно. В Божьи... Давайте сейчас представим его себе. Тот невидимый находится среди нас. И просто поклоняйтесь ему во время нашего пения. В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй, Он есть Тот, Кто не изменит. В Божьи руки все предай. Мир, мир, сладостный мир. Просто поклоняйтесь Ему сейчас. Нисходящий. Проповедь закончилась. Это поклонение. Я молю, устремляйся над Духом Моим в неизменной любви без конца. Просто окунитесь в Него. Мир, мир, удивительный мир, нисходящий, тот великий источник, он открывается. От Отца, я молю, устремляйся над Духом Моим в превосходной любви без конца. Разве это на вас не оказывает чего-нибудь? Мир, мир, сладостный мир, нисходящий с небес от Отца. Я молю, устремляйся над Духом Моим в неизменной любви без конца. Разве это не содержит в себе нечто богатое и приятное? Интересно, может, здесь есть такие, кто болен и хочет, чтобы за него помолились с помазанием? Если есть такие, просто выберите себе место. Та женщина в инвалидной коляске, там, пусть она будет на том месте. Я подойду, чтобы за нее помолиться. Ей не надо будет вставать с коляски. Еще одна? Хорошо. О, разве вам не нравится эта часть служения? Кто из вас чувствует, просто знает, что здесь есть присутствие Божье? Это то, о чем я говорю. Тот же самый, просто чувствуешь себя как... Кто из вас чувствует себя так, что хочется просто кричать? Теперь давайте посмотрим. Просто чувствует, как охватывает нечто, что мог бы, хотел бы кричать. Видите? Мир, мир, сладостный мир, нисходящий с небес от Отца. Я молю, устремляйся над Духом Моим в неизменной любви без конца. Сияй на меня. Пока мы поклоняемся, мы собираемся теперь молиться за больных с помазанием. Пожалуйста, пройдите вот сюда, леди. Каково значение этого? «Молитва веры исцелит больного». Теперь все пребывайте в молитве. Просто напевайте эту песню. Думайте об Иисусе, исцеляющем больного. Помажьте ее елеем.